Друзья мои, братья и сестры, время для библейского часа. У нас поступило три вопроса, мы так проводим наш библейский час. Если возникают вопросы, мы просили вот всех тех, кто посещает наше богослужение, чтобы вы могли заранее подавать ваши вопросы. Ну, понимаете, есть некоторые вопросы, они требуют детального ознакомления с тем, чтобы можно было представить максимально большую информацию по вопросам. И для того, чтобы упорядочены были наши служения, поэтому один вопрос сегодня поступил, но с вашего позволения я его зачитаю, но мы его сегодня не будем рассматривать, потому что явно видно, что он требует глубокого рассмотрения. Вопрос: основано на Библии, на основании Библии, можно ли жене учить в церкви или учить мужа? Если да, то почему? Если нет, то почему? В общем, отступать никуда нельзя. Ни влево, ни вправо. Друзья, с вашего позволения мы с этим вопросом познакомимся в следующий раз, если Бог пролит жизнь. Все-таки здесь нужно поработать с Писанием. Друзья, я понимаю, что вопрос очень серьезный. Три вопроса, которые ранее поступили, мы их рассмотрим. Я постараюсь, друзья, максимально коротко их осветить, насколько Бог даст возможности для этого. Я понимаю свою зависимость от Господа. И затем мы уделим еще внимание, надеюсь, что останется время, 26 главе Евангелия Матфея, потому что мы по порядку рассматриваем это Евангелие. Вопрос первый. Отношение к словам молитвы: «Пошли нам любовь, чтобы мы любили друг друга». У меня, прежде всего, вопрос. Я понимаю, здесь много деталей, может быть, у меня вопрос. Друзья, как вы думаете, это хорошие слова, правильные слова? Мы молимся: «Господи, пошли нам любовь, чтобы мы любили друг друга». Правильные слова. Плохого ничего нет, ничего плохого не просим у Господа. Мое желание предложить некоторые интересные размышления, друзья. Интересная ситуация, когда Священное Писание, по сути, ясно показывает нам, что такое любовь, ясно описывает, как она проявляется, и возникает один интересный вопрос. По сути, вроде бы, с одной стороны, это правильная молитва: «Дай нам любовь, Господь». Но с другой стороны, возникает вопрос: а что тебе, брат или сестра, мешает любить? Вопрос серьезный. Что тебе мешает? Ты, брат, христианин, не знаешь, что надо любить других? Ты не знаешь, что врагов надо любить? Ты этого не знаешь? Знаю. Ты знаешь, как любовь проявляется? 1 Коринфянам, 13 глава. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует и так далее, и так далее. Ты это знаешь? Знаю. Почему ты тогда это говоришь? Я смею сказать, что нередко наша греховная природа пытается защитить себя. Мы часто себе боимся признаться в том, что у меня проблема с тем, чтобы любить другого. Но я хочу красиво выглядеть, поэтому я лучше произнесу правильную молитву. «Господи, научи нас любить». Хотя в этом случае точнее было бы сказать: «Господи, прости меня за то, что я не люблю, и дай мне понять мою проблему. Господи, я хочу любить, но у меня не получается». Помните слова одного из собеседников Христа? «Я верю». Дальше. «Помоги моему неверию». Друзья, в этих рассуждениях я хотел бы именно в этом направлении предложить рассуждение. Я думаю, что это рассуждение найдет у вас понимание. Никто нам не запрещает любить. Никто. Поэтому я думаю, вообще, когда мы молимся, друзья, в доме молитвы, особенно в доме молитвы, я думаю, будет правильно, чтобы мы всегда выражали личное свое состояние. Если меня проповедь коснулось слово, и я хочу действительно, допустим, верить, это правильно будет говорить: «Господи, помоги моему неверию, я понимаю, что я не прав, помоги мне, я хочу верить так, как ты этого ожидаешь от меня». Это правильная молитва. А вот это обобщение, и причем интересно, друзья, все-таки, я думаю, вы согласитесь с тем, что Писание, не зря ученики обратились ко Христу со словами: «Научи нас молиться. Я думаю, всегда правильно будет, что заключительная молитва, в заключительной молитве, это правильно молиться так: «Господи, нас благослови». А когда я персонально молюсь, молиться за себя. Если у вас общение, группа ли проходит, вы собрались просто помолиться, вот тот, кто заключительную молитву совершает, я думаю, друзья, это пожелание. Я думаю, что, надеюсь, что вы со мной согласитесь. Это будет красиво и правильно, чтобы он, подытаживая молитвы братьев и сестер, их представил Господу. И молится так: «Господи, мы Тебя об этом просим». Я думаю, что вы это понимаете. Когда человек отдельно молится, говорит: «Господи, мы Тебя об этом просим», я хочу задать прямой вопрос: а вы уверены, что все с вашей молитвой согласны? Это тоже не праздный вопрос, правда, друзья? Поэтому, когда мы выражаем свою нужду, это правильно, чтобы мы говорили: «Господи, помоги мне. Господи, благослови меня. Прости меня, что я этого не делаю. Помоги мне и многим братьям и сестрам, может быть, они тоже этого не понимают. Я благодарю Тебя, Ты мне это открыл сегодня. Помоги моим братьям и сестрам увидеть, что мы это обязаны делать». Вот это выражение «научи нас, Господи», или «помоги, пошли нам любовь», мои друзья, это одна часть, которую мы рассмотрели. Вторая часть: скажите, пожалуйста, а Бог нам свою любовь не послал? Пошли нам любовь. Подожди, Он нам любовь свою не послал? Он ее доказал. Он не просто послал, Он ее доказал. Верующий человек, что тебе мешает? Размышляя о доказанной любви, которую Христос доказал на Голгофе, что тебе, глядя на эту любовь, мешает любить другого? Что мешает? Это главный вопрос. Чтобы не получалось так, что собственный эгоизм, собственное нежелание вместить других, мы выражаем в этой молитве. Это еще одна крайность. Бодрствуйте в молитвах написано, так? Мы не вмещаем. Я хочу, чтобы все понимали, как я. Бывает такое состояние людей? Бывает. Поэтому я красиво молюсь. Другими словами, я понимаю проблему. И я правильно ее представляю Богу. Господи, пошли нам любовь. Друзья, иногда я смелюсь сказать, вот такая молитва является проявлением гордости человека. У него нет любви. У него свое представление любви. Если вы со мной будете согласны, вы хороший. Вы хороший. Но если вы со мной не согласны, у вас нет любви. Друзья мои, я сильно обеспокоен, просто как христианин, вот именно этим состоянием. Почему именно обеспокоен, когда я слышу вот это выражение «пошли нам любовь»? Простите, я хочу привести вам один очень трагичный пример. Я знаю очень хорошо этого человека. В моей молодости я часто слышал выражение из его уст. Нет любви среди верующих. Нет любви среди верующих. Мне тогда много было непонятно, это нормальное состояние, когда взросление происходит. И я слышу эту фразу: нет любви. Тоже часто молился: Господи, пошли нам любовь, пошли нам любовь. Заканчивается это тем, что, будучи долгое время верующим человеком, он повесился. У меня серьезный вопрос. А что произошло? Человек, который нуждался в любви, просил об этом любви. Я понимаю, с одной стороны, он не нашел в любви. Но трудность была в том, что у нас часто, возможно, у этого человека, я не знаю, но я предполагаю, зная это, знаю, что там тенденции были к этому, у него были свои стандарты любви. И поскольку он в ответ не видел людей, которые разделяют его стандарты любви, то есть они понимают точно так же любовь, как и он оказался одиноким. Да, это трагедия в христианстве. Осмелюсь сказать, к великому сожалению, но процент суицидов в христианстве увеличивается. Это серьезно, друзья. Это не значит, что мы чего-то плохого говорим. Мы говорим о той ситуации. Почему это происходит? Это отдельный вопрос. Итак, отношение к словам молитвы. Пошли нам любовь, чтобы мы любили друг друга. Я искренне верю, я хочу так молиться. Господи, прости меня за то, что я не могу отражать ту любовь, с которой я соприкоснулся в Тебе. Прости меня, Господи, за это. И дай мне, вот твою любовь отражать к моим братьям и сестрам. Для меня это очень правильная, счастливая молитва, о которой я молюсь всегда, особенно когда еду в воскресенье в дом молитвы. Господи, ты подаришь мне привилегию увидеть моих братьев и сестер. Они разные. У кого-то радость, у кого-то смущение, переживание. Господи, я хочу любить их. Я хочу послужить им. Ты даешь мне эту привилегию. Господи, используй меня. Это правильная молитва. Это правильная молитва. Каждый день мы соприкасаемся с людьми, соприкасаемся на работе, в учебе. Возможно, у нас встречи по вечерам с верующими. Друзья, молитесь этой молитвой. Это правильно. Молитва направлена на себя. Будьте внимательны, это серьезный вопрос. Я думаю, достаточно вот по этому вопросу. Хорошие вроде бы слова, но правильный направлять свое сердце к этой ситуации. И прежде всего молиться так: Господи, помоги мне понять, что я должен любить. И прости меня за то, что я не люблю. Позвольте перейти ко второму вопросу. Он тоже достаточно серьезный и где-то связан с первым вопросом. Как относиться к поношению на церковь? Надо сказать прямо, что, к сожалению, это имеет место. Когда верующие просто не принимают друг друга. Вот одни ходят в эту церковь, другие в эту церковь. И начинают вот одни говорить на другую церковь. Я знаю, что многие братья и сестры, с которыми мы имели встречу, с нашей церкви, ну, выражают обеспокоенность этим, и вызван этот вопрос, обеспокоенность тем, что и о нашей церкви, не только о нашей, но и о нашей говорят очень много плохого. Вы это слышите, друзья? Поэтому вопрос не праздный, вопрос серьезный. Как нам, как верующим людям, относиться к поношению? Прежде всего, друзья, я хочу сказать прямо, что Божье дитя никогда ничего плохого не будет говорить даже о врагах, потому что их благословлять надо. Поэтому, если кто-то, называя себя верующим, позволяет себе говорить что-то недоброе, поношение на отдельного взятого человека или на церковь, этот человек грешит. То есть, первое, если имеешь что против брата, что надо делать? Пойди и скажи. Если этот человек, допустим, видя, что церковь, допустим, заблуждается, скажу прямо, мне как служителю приходилось слышать эти заявления: ваша церковь заблуждается. Как реагировать на это? Я скажу прямо, что вы понимали, как мы на это реагируем, как служители на это реагируют. Одному из братьев сказал: братья, если мы, можем ли мы ошибаться? Да. Я искренне прошу вас, вот вашу церковь, мы приглашаем вас, ваш церковный совет, на встречу с нашим церковным советом, попить чашку чая. Ну, не одну, а каждому свою. Пообщаться за чашкой чая. Пожалуйста, вы наши братья. Мы готовы с вами встретиться. Поговорите, пожалуйста, покажите, можем ли мы ошибиться, да. Покажите нам, пожалуйста. Если это действительно так, мы будем вам благодарны, и наше отношение будет более теплое. Это было, друзья, и мы открыты для этого. Но никто не пришел. Никто не пришел. Друзья, вопрос очень серьезный. Божье дитя никогда ничего плохого не будет говорить на другого. Никогда. Поэтому, если кто-то говорит что-то недоброе на церковь, этот человек показывает просто свое жалкое духовное состояние. Этот человек больной духовно. Он явно нарушает Писание. Следовательно, какое к нему отношение? Какое отношение, друзья? Друзья, у верующего человека нет права агрессивно реагировать на это. И подтверждение тому – библейский текст. Божий избранник, Давид, царь, идет в окружении своих воинов, солдат. И какой-то там, непонятно кто, откуда он появился, вдруг заявляет: ах ты такой-сякой, уходи, убийца, и так далее, и тому подобное. Как реагирует Давид? Смотрите, вот незрелость воинов, которые окружали Давида, она показывается. Царь, Да дай сейчас одним ударом, мы бы сказали. Имели они силу на это? Конечно. Могли это сделать? Да. Как реагирует Божий человек? Это мне урок, это вам урок, братья и сестры. Что говорит Давид? Если Бог позволил ему клеветать, пусть он это делает. Все. Вот где высота духа, подлинная высота духа верующих людей проявляется. Если Бог позволил ему, а в данном случае, позвольте спросить вас, друзья, вот в случае с Давидом, Бог позволил ему это сделать? Семею, вот так злословить царя, Божьего избранника, позволил? Позволил. Значит, это было допущение Господне. Да? Как реагирует Давид? Но если Бог позволил, пусть будет так. Хотя по-человечески больно, правда? По-человечески было больно Давиду. Он же знал, что Бог его призвал, что он совершает служение пред Богом. Как было больно слышать это унижение? Поверьте, по-человечески всегда это больно. Но в этом, мои друзья, братья и сестры, верующие христиане, моя и ваша духовная зрелость проявляется. Если вы начинаете зажигаться, если вы начинаете мстить, да ты что, да ты посмотри, друзья, вы проиграли. Даже если вы ничего не сказали, но внутри у вас закипело, вы проиграли. И ваше положение пред Господом неправильное. Благословите их. Благословите их. Это все, друзья. Почему мы об этих вопросах, почему эти вопросы возникают? Это вопросы взрослеющего христианина. Это вопросы, которые действительно соприкасаются с очень часто непредсказуемыми, непредвиденными обстоятельствами. И возникает вопрос, как мне повести себя в этой ситуации? Друзья, завершая это рассуждение, хочу сослаться на слова апостола Павла. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы самые несчастные люди. Все это пройдет, друзья. Вот это пройдет. Клевета пройдет, грязь пройдет, все пройдет, поверьте. Но дай Господь, чтобы ваша душа не была запачкана. Ведь за это-то придется отвечать, он будет отвечать за свое. И Бог с него спросит. Это правда, друзья? Молитесь о его покаянии. Молитесь, как члены церкви, как верующие люди. Молитесь о покаянии тех людей, кто поносит либо другого верующего, либо тем более церковь. Ваша церковь такая-сякая. Молитесь о покаянии. Другой молитвы здесь просто не может быть. А когда вы слышите вот это негодование или вот это недоброе, друзья, просто таких людей благословляйте. Благословляю тебя именем Господним и молюсь о покаянии. Бог тебя любит, все. И не позволяйте вашу душу, чтобы она была растрепана вот этими идеями. Сохраните мир пред Господом, друзья. Действительно, вот неудивительно в том, что всякое дело, оно должно быть испытано. Искренне благодарен Богу за возможность вместе с вами трудиться, братья и сестры. Это радость для меня. И я прекрасно понимаю, что те уроки, которые мы с вами получаем здесь, в Доме Божьем, мы на них должны всегда сдавать экзамены. Это правильно. То есть, для чего экзамен? Для чего они? Проверить усвояемость. Жизнь наша, Бог ставит пред нами вот таких вот семеев для того, чтобы проверить нашу духовную зрелость. Я прошу вас, друзья, это действительно очень серьезный вопрос. Мы просим, мы много говорили об этом в церкви, еще раз, друзья, говорим, вокруг нас, братья и сестры, не всех у них духовное состояние правильное. Кому-то грех настолько закрыл глаза, что он думает, что он борется за святость, а он разрушает дело Господне. А много причин, почему люди делают это. Друзья, пусть в ваших сердцах, это моя молитва к Богу, что Бог даровал нам всегда духовную зрелость. Будет только одно благословение. Мы не можем ничего плохого говорить о людях, которые нас окружают. Если поступок какой-то неправильный, мы говорим, вот этот поступок неправильный. Но говорить, вы заблудились, вы понимаете, это уже говорится об общем состоянии, понятно, да? Это общая какая-то стратегия рассматривается. Друзья, не торопитесь, не торопитесь с этим. Молитесь, я думаю, что действительно очень часто есть такая славянская поговорка, позвольте ее употребить. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Искренне благодарен Богу за огромный труд, который совершает наш отдел медиаслужения. Все наши проповеди, вероучения, библейская школа, все у нас на веб-сайте. Поэтому у нас всегда есть право, когда я слышу эти рассуждения. Друзья, мы не скрываем ничего. Если мы делаем худо, покажите, что худо. Мы ничего не скрываем. Все открыто. То, чему мы учим, пожалуйста, оно все открыто. Если мы делаем что-то неправильное, покажите, в чем мы неправы. Но если мы не делаем неправильного, помните, Христос что сказал? Зачем вы бьете? Ну, это Христос на это имел право. Итак, друзья, я думаю, этого достаточно. Я знаю, что многие из вас и прикасаются с этой ситуацией. Просто благословляйте таковых людей. А лучше приглашайте их в гости. Пообщайтесь. Расскажите о том, помните, что говорил Христос? Иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь. И просто расскажите, и сразу на потом, да. И просто расскажите о том, что Господь производит в вас, когда вы находитесь в общении с братьями и сестрами. И это все, друзья. Примет человек или не примет, это уже мнение отдельно взятого человека. Еще один вопрос, друзья, мне хочется предложить вам, и мы потом возвратимся к Евангелию Матфея. Все ли верующие наследуют вечную жизнь? Как это, то есть этот вопрос надо полагать, как это должно быть отражено в проповедях? Все ли верующие наследуют вечную жизнь? И в зависимости от этого, как вот этот вопрос должен быть отражен в проповедях. Надо сказать прямо, друзья, здесь просто нужно факт признать. Не надо ничего доказывать, просто факт признать. Есть несколько категорий проповедников. Одна категория, я осмелюсь свое предположение выдвинуть, для того, чтобы ее воспринимали, вернее, чтобы его воспринимали, пытается всем только хорошее говорить. Вы спасенные, вы запечатленные, аллилуйя, слава Богу, вы не погибнете и так далее, и так далее. Много подходов всевозможных есть. Писание предупреждает о том, что в последнее время такие учителя будут в почете. Вы понимаете, о чем идет речь? Будут люди избирать учителей, которые приятненько мне, моему уху говорят. Но это лживые учителя. Ну, в четверг процитировали один текст, который вы хорошо знаете. Слово Божье, Писание, оно полезно для чего? Пожалуйста, напомните. Мы говорили о четырех полезностях Писания. Для чего оно полезно? Для научения, дальше. Для обличения, дальше. Для наставления, дальше, что мы четвертое упустили? Для исправления. Обратите внимание, для чего Писание полезно? Вот для этого оно полезно, а для другого оно не полезно. Если вы пытаетесь прикрыть себя Писанием, порадоваться, мы спасенные, запечатленные, подожди, пожалуйста. Если ты спасенный, довершай свое спасение. Если ты уверен, что Господь любит тебя, проявляй эту любовь другому, а для этого больше смотри в это зеркало Священное Писание. И оно полезно, вот назначение Священного Писания, оно полезно. Вы очень хорошо понимаете это. Это не значит, что вы обязаны, послушайте, пожалуйста, вы обязаны его изучать. Это не значит. Но это для верующего человека понятно, что это значит. Если оно полезно, принимай его. Помните, Павел пишет, все, мне позволительно, я все могу делать. Я могу любой грех делать. Могу, это правда. Но оно не полезно, поэтому я его не делаю. Писание мне полезно. Что это означает? Писание Бог дал нам, и мы, как Петр пишет, вы хорошо делаете, что к этому слову обращаетесь, как к светильнику, доколе начнет расцветать день и взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. То есть до пришествия Христа дано нам Писание. Это значит, мне и каждому из вас, друзья, Писание будет полезно до самой смерти, чтобы я был наставляем через Писание, обличаем и так далее. Вот для чего Писание дано. Вы хорошо понимаете, что там нет полезности Писания в том, чтобы мы хвалились своими достижениями. Всякий раз, когда мы берем в руки Писание, при всем том, что мы давно верующие, может быть, помните одно, что вот здесь, если хотите, простите за детское рассуждение, прямо на Библиях ваших наклейте вот этот текст, что Писание полезно для вот этого и вот этого. Всякий раз, когда вы будете брать в руки Библию, прочитайте это. Для чего оно полезно? Для того, чтобы три главы только прочитать? К проповеди подготовиться? Нет. Нет. Оно полезно, чтобы ты был исправлен. Бог предусмотрел это мне и вам сказать. Что Писание всегда полезно. Поэтому это значит, я всегда нуждаюсь в чем? В наставлении, в исправлении, в обличении и так далее. Я и вы нуждаетесь в этом. Поэтому это важный вопрос, друзья, для нас, чтобы мы понимали, что вот эти вот заявления, мы немножко ушли от мысли, которую мы рассматриваем, возвращаемся к ней. Действительно, Писание не дает права, друзья, я смелюсь сказать, не дает права всех людей, кто носит имя верующих, считать спасенными. Не дает права. Писание очень ясно говорит о том, кто такие верующие люди. Помните, мы изучали 1 Иоанна, 5 главу? Рожденные свыше – это верующие люди. Четыре проявления верующего человека по тексту Писания. Помните, какие? Рожденный от Бога. Как он, что в нем естественным образом проявляется? Помните? Первое. Самая первая заповедь. Он любит Господа. Второе. Любит ближнего. Третье. Любит и исполняет заповеди. Четвертое. Побеждает мир. Это характеристики верующего человека. Если их во мне или в вас нет, задайте вопрос, вы верующий? Вы можете носить название верующий. Это не значит, что я абсолютно совершенный в моей любви к Богу, там, к ближним, к изучению Писания, к победе над грехом. Идет речь о том, что это естественно проявляется. Душа, вернее, личность рожденного ребенка естественно тянется к кому? К маме. А где ее учили? Где ребенка учили к маме ручки тянуть? Нигде. Это генетическая наследственность. Генетическая наследственность у верующего человека естественно к Богу тянуться. А дальнейшее просто развивай. У верующего человека естественная потребность любить и других братьев, сестер. Развивай это. Естественная потребность любить Писание, исполнять заповеди. Развивай это. Естественная потребность убегать от греха. Развивай это. То есть здесь идет речь о возрастании духовном. Если личность, если человек родился свыше, то он уже личность во Христе. Пусть пока питаемый, обратите внимание, это самая первая стадия. Его кормить еще надо, но это личность, которая потом развивается. Это важно, друзья, мысли. Поэтому действительно для нас очень важно предупреждать об этом. Смотрите, вот Писание это полезно для научения, исправления и корректировки. Поэтому если мы видим текст Писания, который меня, верующего, заставляет трепетать, чему сегодня я не должен трепетать перед Господом? Ведь написано, как сохранять спасение? Как? Вы помните? Со страхом и трепетом. Это не значит, аллилуйя, мы спасены. Это значит, что мы должны понимать, спасение сохранить нужно. Жить правильно перед Богом нужно. Поэтому, друзья, просто говорить, что мы здесь братья и сестры, вернее, ну, мы можем позволить себе сказать братья и сестры, мы все дети Божьи, друзья, это неправильно. Это не является унижением кого-то. Почему? Потому что Божьи дети, они тянутся к Богу. Можем ли мы сказать, что все здесь присутствующие тянутся к Богу? Нет. И это не является унижением, друзья. Послушайте, это факт. Это важно всегда говорить, вот почему Библия помогает нам. Она не цель Библии, цель Господа не растоптать нас в пух и прах и показать, что вы ничтожество. Что мы нередко делаем в наших отношениях. К стыду, даже в верующей среде. Цель Писания – показать на мою или вашу ошибку, согрешение, с какой целью? Исправить всего лишь навсего. Если меня папа или мама в детстве наказывали, у меня справедливые мама и папа, в детстве я этого не понимал, я думал, что просто они хотят мне больно делать. Сейчас я понимаю, что их наказание – это было желание меня правильно воспитать. Я это понимаю. Поэтому и мое желание было также детей моих воспитывать. Если ребенок делает неправильно, то родители нередко ему неприятное причиняют. Это плохо. Для ребенка может и плохо, он так понимает. Но для папы и мамы нет. Это желание исправить ребенка. Это не унижение ребенка. Поэтому Бог с нами через Слово Свое работает. И я всегда, друзья, с благодарностью говорю, слава Богу, друзья, что у нас есть разум, мы можем думать, у нас есть Священное Писание. Оно говорит нам, слово звучит. Если оно меня коснулось, это значит, мне надо исправиться. Я имею в виду, если оно указало конкретно, ты же в этом не прав. Сегодня Господь тебе вот на это обращает внимание. Господи, прости меня. Это не значит, что проповедник против меня настроен. Когда люди приближаются к Богу, они очень часто говорят так. Когда я прихожу в церковь, проповедник все против меня рассказывает. А почему? Потому что звучит слово, это слово жжет человека. Он горит. Поэтому это справедливо его заявление, что как будто бы проповедник против меня говорит. Но это не значит, что он решил проповедник счеты свести с тем, кто пришел. Это слово жжет. И когда слово касается меня, друзья, это всегда правильно. Просто поблагодарить: Господи, я благодарен Тебе за то, что Ты коснулся сегодня моего сердца, за то, что Ты помогаешь мне, сегодня даешь возможность исправиться. Это должно быть отражено в проповедях. То есть в проповедник, я высказываю свое предположение, друзья. Я не вижу другого основания в Священном Писании говорить или думать по-другому. Действительно, мы говорим, мы обязаны говорить так: Божье дитя поступает вот так. И все. Вот что значит рожденный свыше, вот что значит любить Господа, мы это из Писания видим. Когда человек это слышит и сравнивает, а какова твоя жизнь, какова моя жизнь? Действительно ли я рожденный свыше? Действительно ли у меня естественная потребность к тому, чтобы любить Господа? Вы хорошо понимаете, что такое естественная потребность? Действительно ли у меня естественная потребность в том, чтобы любить моих братьев и сестер? Не просто говорить: Господи, помоги мне любить. Я их люблю. Это не значит, что там все совершенно, но у меня тяготение. Всегда я тянусь к моим братьям и сестрам. Могу ли я сказать, что я естественно тянусь к Священному Писанию? Что я люблю его? Что на меня хоть и обличает, а я не могу без него. Я хочу исполнять Божьи заповеди. Почему? Это воля Отца моего Небесного. И очень важный вопрос. Могу ли я сказать, что у меня естественно проявляется противление греху? Это серьезно, друзья. Это не значит, что вы всегда побеждаете грех, или я побеждаю грех. Но это значит, что естественно во мне или вас это проявляется. Поэтому я думаю, друзья, это важно, чтобы мы все-таки действительно понимали, что проповедник Евангелия, он обязан доносить библейскую истину. И не делать всех людей спасенными. Если они пришли сегодня в Дом Божий, они все спасены. Нет, это неправда. Человек должен знать настоящую правду. Что Бог любит грешников. Если человек покаялся перед Господом, вот как он себя ведет, и все. И пусть человек сопоставляет, так это или нет. Друзья, я думаю, это важный момент все-таки, чтобы мы стараемся об этом, друзья, открыто говорить. Это не значит, что наше желание кого-то унизить. Все-таки это слово, я осмелюсь сказать, и меня очень серьезно касается, когда готовишься к проповедям, то, друзья, просто всякий раз, вот когда открываешь Писание и начинаешь готовить очередную проповедь, осмелюсь сказать, это всегда, всегда я это ощущаю. Я понимаю свою ограниченность. И прежде чем вот начинаешь готовить проповедь, это всегда молитва: Господи, очисти мой разум. Я так нуждаюсь в Тебе. Я такой жалкий человек. Мне так нужна Твоя помощь, Твое содействие. Почему? Потому что ты понимаешь, к чему ты прикасаешься. Ты понимаешь, к чему ты прикасаешься. Поэтому говорите, если прямо все ли верующие наследуют жизнь вечную, не все те, кто называют себя верующими, наследуют жизнь вечную. Но все те, кто действительно верующий, а он определяется по четырем факторам, об этом говорили, они наследуют жизнь вечную, которую нужно сохранять. Поэтому это так должно и быть отражено в наших проповедях. Друзья, это все, и мы обратимся сейчас к Евангелию Матфея. У нас есть несколько мыслей по 26 главе. Мы шаг за шагом движемся, рассматривая это Евангелие. Позвольте предложить некоторые мысли, и затем у нас будет возможность вместе с вами еще раз почтить Господа, вместе, друзья, помолиться. Мы с вами рассматриваем 26 главу. В прошлый раз говорили, рассматривали стихи с 30 по 35. Позвольте еще раз их прочитать, коротенькие ремарки или замечания предложить. И затем еще, я думаю, что мы три стиха рассмотрим, потому что времени у нас не так много. Рассмотрим стихи с 36 по 38. Но сначала мы прочтем с 30 по 35. «И воспевшие пошли на гору Елеонскую, и тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем встречу вас в Галилее. Петр сказал ему в ответ: если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Говорит ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Подобное говорили и все ученики». Хочу один маленький пример, друзья, привести. Это реальность. К большому сожалению, Очень много сегодня верующих людей лишаются жизни за Слово Господне. В наше время. В интернете появилось видеосообщение о том, как в Сирии расстреливают христиан. Группа верующих людей, склоненная на колени, ну и сзади просто подходят люди, и все это снимают на видео. И просто расстреливают. Ну и, безусловно, убитые верующие, жизнь склоняет, заканчивается здесь. С одной стороны, это небольшое возвращение к тем вопросам, которые мы ранее рассматривали. А с другой стороны, это и вопрос, который мы сейчас рассматриваем. Братья мои, сестры, друзья, Христос сказал, что за имя Мое будут вас убивать. Отмечаю то, что никто из верующих не возмущается, не кричит, не проклинает своих убийц. Мои братья и сестры, как вы думаете, как вы себя будете вести, как я себя буду вести, если завтра нас поставят вместе, меня поставят вместе с братом, которого я не вмещаю. И нас расстреляют. Может такое быть? Безусловно, друзья. Безусловно. Запомните, пожалуйста, этот вопрос. Запомните. Когда я смотрю на непонимание между верующими, когда один пытается другому что-то доказать, у меня вырывается один вопрос. Брат, ты почему против брата воюешь? И все, без всяких разборок. Ты почему против брата воюешь? Интересная ситуация. Иуда ушел, предал Христа. Пошел уже заниматься своими предательскими делами. У него бизнес такой был, продавать Христа в данной ситуации. И настолько это коснулось сердец учеников, что когда Христос сказал, вот интересно, что Петр, ты меня отречешься от меня? Можешь себе представить состояние Петра? Мы в прошлый раз немножко об этом говорили. Хочу коснуться вот этой интересной мысли. Друзья, никогда не торопитесь заявлять, что вы всегда будете верны Богу. Никогда. Никогда. Есть выражение «никогда не говори никогда». Смотрите, Петр был настолько уверен в своей верности Богу, как мы иногда. «Я за тебя, Господи». Но Христос очень хорошо знал состояние Петра, при всем том, что он у ног Христа учился. «Никогда не говори никогда». У человека всегда есть потенциальная возможность упасть. Но великое вот в этой истории заключается в следующем. Мы говорили в прошлый раз о том, что Матфей не говорит об этом, а Лука добавляет. Христос сказал Петру, когда ты обратишься, приходи и утверди братьев твоих. Друзья, это верующим людям всегда следует помнить. Никто из нас не застрахован от падения, никто. Это правда. Никогда не заявляйте, я выстою. Я в прошлый раз проводил пример о том, как в молодые годы, когда у нас тоже было очень серьезное гонение на верующих в Средней Азии, мы как молодежь собирались и друг друга пытались себя ободрять. И говорили, а если сейчас вот тебе скажут, мы тебя расстреляем, или вера во Христа, или мы тебя расстреляем, что ты будешь делать? Ты готов умереть за Христа? Я честно скажу, я говорил, да, я готов. Такое у меня было пионерское, горячее желание. Я готов, я готов. Но завтра я шел в школу. У меня возникал маленький инцидент с кем-то из моих одноклассников. И вот это великое, я готов умереть за Христа, оно в мелочи было разменено. Вы понимаете серьезность этого положения. И вот этот текст позволяет как раз об этом говорить. Не говорите, друзья, что вы никогда не упадете. Но, когда вы упадете, знайте одно, что Бог ожидает вашего и моего поднятия. Все, друзья, написано. Разве упавшие не встают? Или, совратившись с дороги, не возвращаются? Друзья, сохраните эти слова утешения в ваших сердцах. И подарите вот это Евангелие тем, кто потерялся в жизни, кто думает, что Бог им никогда не простит. Он столько нагрешил. Обратите внимание на эту историю. Обратите внимание. Когда ты обратишься, ты будешь трудиться для меня. Так сказал Христос Петру. Ты некогда обратившись, утверди братьев твоих. Кто я? Я тот, который от тебя отрекся? Какое я имею право других утверждать, когда я сам не был твердый? Это серьезный вопрос для современного церковного устройства. Обратите внимание. Ты утверди тех, кто колеблется. Способны ли мы, как верующие люди, воспринять эту евангельскую доктрину, как Бог воспринимает того, кто возвращается? Он принимает его на правах сына. И он дает ему привилегию «иди трудись». Способны ли мы, друзья, довериться, с доверием воспринять человека, который упал, может быть, серьезно упал, но он поднялся. Мы готовы воспринять? Вот этот пример для многих верующих вполне возможно служит серьезным обличением. Мы не способны это сделать. Но это сегодня, друзья, для нас. И сегодня мы прочтем, в принципе, общие вопросы мы до этого рассмотрели. Позвольте предложить три стиха прочитать, на которые мы указывали ранее. 36, 37, 38. То есть мы идем стих за стихом. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду и помолюсь там». И взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Фактически вот служение Христа приходит к своему концу, к завершению, к пику. Смотрите, вот те ученики, если немножко забежать наперед, которые только что, как Матфей говорит, подобное и все говорили. Помните, да? То есть мы от тебя не отречемся, мы не соблазнимся. И вот эти ученики, которые только-только заявляли, мы не соблазнимся, мы не отойдем. Христос открыто говорит: душа моя скорбит, и скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте. Что случилось с учениками? Что случилось? Вот те, которые только-только, мы за тебя. Христос не просил их умереть за Него. Он просил их об элементарной человеческой помощи. Мне тяжело. Душа моя скорбит смертельно. Побудьте со мной. Друзья, это тяжелое? Это тяжелое? Ну, может быть, для кого-то тяжелое. По сути, Христос, повторю, что Он не просил учеников: умрите за меня. Он просил об элементарном. В этом проверилось их отношение, подлинное отношение ко Христу Иисусу. Действительно, вот это состояние, вот эти слова, которые здесь, они правильно переведены, вот начал скорбеть и тосковать. Но глубина их, друзья, это действительно, вот мы этого никогда не поймем. Даже если мы у Христа в небе об этом спросим, мы этого не поймем. Почему? Потому что это испытать надо. А мы это никогда не испытаем. Действительно, Христос прекрасно понимал, что Он берет грех мира. Я не сомневаюсь в том, это мое предположение, мое размышление, что Христос очень хорошо понимал, насколько велик этот грех. Почему? Потому что Он был Богом. Он знал. Он всезнающий. Он не был ограничен в понимании тяжести этого греха. И Он также знал о том, что Отец от Него отвернется. «Отче мой, для чего ты меня оставил?» Этого достаточно, друзья, для того, чтобы уже серьезно подумать о том, какая боль была внутри у Христа. Какая боль. И Он просил их об элементарной вещи. Побудьте здесь со мною. Это важно, друзья, мысль, насколько мы способны. Конечно, сегодня мы говорим: Господи, дай мне Твои чувствования. Ну, Павел и говорит, у вас должны быть такие же чувствования, точнее, мысли, помышления, какие были во Христе Иисусе. А что нам мешает сегодня стремиться к этим помышлениям? Изучай жизнь Христа, изучай Евангелие, и ты поймешь, как Он жил, как Он думал, как Он поступал, а что тебе мешает? Павел говорит, у вас должны быть такие чувствования. То есть это норма для верующего человека. А как они во мне могут быть? Для этого книжки читать не надо. Честное слово. Для этого изучай Евангелие. И смотри на жизнь Христа. Как Он в этом случае поступал. Может быть, еще одна, друзья, деталь, я думаю, она очень важна, и на этом мы завершим наше размышление. Итак, вот серьезный момент, друзья. Когда мы заявляем о том, что мы будем верны Христу до конца, Будьте готовы, что ваши слова Бог испытает. Как испытывал и мои слова молодого юноши, когда я говорил, я за Христа готов умереть, а завтра в школе разменивался на мелочи. Испытает Господь ваши слова. Но если ваши слова окажутся несостоятельными, я хочу вас, опираясь на Священное Писание, утешить в том, что это Бог сделал для того, чтобы вы никогда не полагались на свои силы. Никогда не заявляли, что все с вами будет окей, вы самые правильные. Бог учит нас доверию. Кто-то из мудрых исследователей Библии сказал так, Бог только тогда начнет активно в нашей жизни действовать, когда мы откажемся от своих усилий. Когда мы поймем, Господи, действуй Ты, действуй Ты. Это сегодня, друзья, не популярно. Даже в современном мире это не популярно. Надо быть прагматичным, надо иметь стратегию, надо развиваться. Где Господь? А где Господь? Одна мысль, которую еще хочу на нее обратить внимание. Смотрите, у Христа было много учеников. Не 12. Было 70, было 120, было 500. Мы видим это из книг Нового Завета. Но смотрите, когда его постигла очень глубокая скорбь, круг людей, которым он решил доверить свою боль, резко сузился. До 3 человек. Хороший урок, друзья, для нас. Действительно, вот те, только те, которые были со Христом, они способны понять Христа. Но, смею сказать, не все. Не все. Христос не всех учеников брал, и для этой молитвы только троих взял. Это дает нам, друзья, очень хороший урок на то, чтобы мы хорошо понимали, что всегда есть те, которые способны нас побыть рядом с нами, при всем том, что в данном случае ученики не оказались верными Христу, но они хотя бы не отказались на это приглашение, которое Христос им сделал. Друзья, для меня это слова утешения. Слова утешения скажу прямо очень часто. Просто мне хочется иметь встречу с людьми, которые Богу посвящены, и просто вместе с ними помолиться. И иногда вырываются подобные слова. Душа моя скорбит. Но я не могу сказать смертельно. Потому что я жалкий человек, а Христос Спаситель. Но иногда есть искреннее желание, чтобы рядом побыли братья, сестры, близкие люди. Пусть это будет 2-3 человека, с которыми я просто могу помолиться, и которые могут просто вот, переживания, волнения, груз, который мы вместе с вами несем, могли бы разделить. Для меня это привилегия, друзья. Это большая радость, что Писание позволяет мне об этом говорить. Я не могу груз этот нести, но у меня есть мои братья и сестры. У вас, друзья, есть тоже это нормальное состояние, что вы не замыкались. Когда есть переживания, не замыкайтесь, пожалуйста. Есть люди, которым можно довериться. Это не вся церковь, это не вся группа, в которой вы общаетесь. Это есть те, которым вы можете сказать, брат, помолись со мной, мне очень тяжело. Сестра, помолись со мной, мне очень тяжело. Это очень хороший урок для христиан. Христос показал нам, как нам следует вести себя, когда нам тяжело. Это не значит, повторю, что всем надо рассказывать, всех надо приглашать. Но в особых случаях, когда Христос действительно понимал тяжесть этого груза, который Он берет на себя, Он понимал, что здесь не всех людей можно пригласить. Поэтому пусть и вот этот урок для нас останется утешением. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. Друзья, не совсем правильно говорить так, а мы бы пободрствовали, а нас там никогда не было и не будет, поверьте, это было однажды. Мы иногда позволяем себе так вот размышлять. Друзья, вопрос в другом. Христос вот этим учит, что Он доверяет свою боль даже несовершенно, потому что они тоже люди. Друзья, успокойтесь, пожалуйста, если вы думаете, что вас никто не поймет, хотя бы пригласите тех, кто ничего не понимает. Извините за иронию. Они все равно с вами помолятся. Есть те, с кем можно помолиться. И для вас это будет обязательно утешением. Мы далее будем в следующее воскресенье продолжать рассуждение, уже говорить о непосредственно его молитве, вот о тех словах, которые Христос произносил, ну и далее, сколько Бог продлит, даст нам возможность изучать вот Священное Писание. Будем это делать. Я имею в виду 26 главу Евангелия Матфея. Перед нами сегодня, друзья, прошла уникальная картина, когда по-особому Бог провел утреннее служение, которое было посвящено просто поклонению Богу. Я просто внутренне искренне радовался тому, что была возможность просто увидеть красоту искупления, которое Бог для нас подарил. Вечером пред нами тоже была возможность поклониться Ему, еще раз показать на деле, не на словах, что мы любим друг друга. Те, кто любит, они в общении. Те, кто любит, они не в кругу избранных, собрались там отдельно пообщаться. Они с братьями и сестрами. Они разные братья и сестры. Колючие, пестрые, хорошие, не очень хорошие, они разные. Но мы здесь. Это наша привилегия, друзья, что можем помолиться Господу. Мы сегодня получили очень хорошие уроки, друзья. Поверьте, что и я, и вы будете испытаны на следующей неделе то, на предмет того, как вы усвоили эти уроки. Я думаю, будет очень хорошо, если мы сейчас вместе с вами помолимся Господу. Знаю, что Господь вполне возможно коснулся вашего сердца. Какая-то маленькая деталь, она коснулась вашего сердца. Это будет правильно, если мы поступим правильно в том, что скажем: Господи, я благодарю Тебя. Пусть это будет вслух, пусть это будет в тишине сердца. Но это правильно, если мы признаемся перед Господом: Господи, Слово Твое сегодня меня в этом наставило, и я благодарю Тебя, Господи, за это. Вот в этом вопросе Слово Твое обличило меня. Господи, я исповедуюсь пред Тобой в этом. В этом вопросе оно меня утешило, в этом вопросе оно меня наставило. Друзья, вот то, что сегодня мы получили с вами, как мы его ценим? Для этого нам предоставляется возможность еще раз поклониться Богу. Я думаю, будет правильно, друзья, понимая, что мы все с вами во плоти, понимая, что искушений у каждого из нас много, я искренне призываю вас, мои братья и сестры, друзья, все, кто здесь, призываю вас к тому, что вы искренне сейчас помолились друг за друга. Искренне помолились. Благословили друг друга в молитве именем Господним. Давайте помолимся Ему. Аминь.